говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Российская общественность выступает в поддержку центра «Рерихов». В Нижнем Тагиле к пожизненному заключению приговорен убийца 14 девушек. Вывод американских войск из Ирака будет приостановлен в июле. Российские деятели культуры и представители общественности обратились к властям с просьбой не допустить выселения Международного центра «Рерихов» из особняка в центре Москвы. Как сказано в заявлении, переданном в агентство «Интерфакс», если иск Росимущества к Негосударственному музею будет удовлетворен, это приведет к его уничтожению и нанесет непоправимый урон как отечественной культуре, так и престижу России в мире. Обращение подписали 19 человек, в том числе актеры Людмила Максакова и Олег Табаков, скрипач и дирижер Владимир Спиваков, детский врач Леонид Рошаль. Московская патриархия обвиняет Российский государственный гуманитарный университет в отказе вернуть ей помещение. В московском Заиконоспасском монастыре, который претендует на две аудитории в здании РГГУ на Никольской улице, утверждает, что с 2004 года вуз отказывается исполнять решение суда о передаче помещений монастырю. По словам отца Дмитрия, чтобы вернуть все помещения, принадлежавшие ранее монастырю, судебную тяжбу придется вести еще с несколькими организациями.
Возможно ли, что подворье будет в течение еще много времени также ожидать, когда указанные организации могут в конце концов выехать и оставить помещение их законному владельцу.
Сказал отец Дмитрий. В среду судебные приставы пришли на факультет истории, политологии и права, требуя освободить аудитории. После переговоров удалось добиться отсрочки, чтобы не прерывать учебный семестр. Руководство РГГУ утверждает, что в течение 4 лет церковь не претендовала на эти помещения. Федеральная регистрационная служба предлагает закрыть около 30 общественных организаций. В список, размещенный на сайте Росрегистрации, попали в основном религиозные объединения, в том числе Общероссийская организация «Русский национальный собор», Московский высший духовный исламский колледж и ряд других. Как отмечает «Интерфакс», основанием для ликвидации НКО является неоднократное непредоставление отчетов об их деятельности в установленный срок. Суд в Нижнем Тагиле приговорил к пожизненному заключению Эдуарда Чудинова, признав его виновным в убийстве 14 девушек. По данным следствия, Чудинов создал в городе сеть по оказанию сексуальных услуг. Он завлекал молодых девушек и заставлял их заниматься проституцией. Тех, кто отказывался, убивали. Вместе с Чудиновым на скамье подсудимых были 7 человек. Все они получили тюремные сроки от 10 до 24 лет. Группа была арестована после того, как в феврале прошлого года в лесу были обнаружены тела убитых девушек.
Радио «Свобода». Новости.
Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, заявил президент США Джордж Буш. По его словам, командование само решит, возможно ли дальнейшее сокращение численности войск США. Буш объявил также об уменьшении срока службы американских солдат в Ираке и Афганистане с 15 месяцев до года. Ранее командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петриус рекомендовал приостановить частичный вывод войск, чтобы оценить ситуацию в сфере безопасности. Китай отверг просьбу главы правозащитного ведомства ООН Луизы Арбур посетить Тибет, где были подавлены массовые волнения. Как сообщается, Арбур направила Пекину запрос в конце марта, но получила ответ, что сейчас поездка невозможна. Между тем, Европейский парламент призвал лидеров стран ЕС бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады, которая состоится в августе, если китайские власти не начнут переговоров с тибетским духовным лидером Далай-ламой о нормализации обстановки в Тибете. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рок выразил сожаление в связи с акциями протеста, сопровождающими эстафету огня Пекинской Олимпиады. «Церемония, вопреки надеждам, не стала радостным событием», — сказал глава МОК, выступая в Пекине.
МОК твердо придерживается того мнения, что участники Олимпийских игр имеют право выражать свои взгляды. Но способ этого выражения и поведение участников должен полностью соответствовать Олимпийской хартии. А в Олимпийской хартии есть пункт 51, часть 3, где говорится, что на олимпийских объектах и в ходе олимпийских церемоний не допускаются какие-либо демонстрации, равно как политическая, религиозная или расовая пропаганда.
отметил Жак Рок. Власти Сан-Франциско были вынуждены сократить маршрут эстафеты олимпийского факела, чтобы избежать таких же беспорядков, как в Лондоне и Париже. В Кандагаре на юге Афганистана в результате нападения погибли 8 человек, ранено более 20. Смертник на заминированном автомобиле пытался врезаться в автоколонну войск НАТО. По сообщению местной полиции, все убитые мирные жители. Среди военнослужащих НАТО пострадавших нет. Двое раненых — афганские полицейские. В Турции осуждена известная курдская правозащитница, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
Бывший депутат турецкого парламента, один из лидеров демократической партии Курдистана, Лейла Зана, осуждена на 2 года по обвинению в связях с курдской рабочей партией. Судебный процесс продолжался более года. Представитель судебных властей заявил телеканалу CNN Turk. В минувшем году на традиционном празднике Навруз, который на юго-востоке Турции курды отмечают как день встречи весны, Лейла Зана организовала несанкционированный митинг, на котором призывала к поддержке курдских сепаратистов. Ее речь слушали тысячи людей. Такая деятельность сродни пропаганде террора. В начале 90-х годов Зана была приговорена к 15 годам тюремного заключения за защиту прав курдского меньшинства. После 10-летнего тюремного заключения была выпущена на свободу под давлением Евросоюза. Зана, лауреат многих международных правозащитных премий, в том числе премии Европейского парламента за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Между тем, на юго-востоке Турции продолжаются боевые действия между турецкими военными и курдскими сепаратистами. В провинции Тунджели убиты 11 курдских боевиков. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На волнах Радио Свобода вы слушали новости. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Реакция в Сербии на оправдательный приговор членам освободительной армии Косово. Советское партийное прошлое сегодня. Что интересует историков? Как украинские правозащитники сотрудничают с Министерством внутренних дел? И в классе одни девочки. Плюсы и минусы раздельного образования. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Третьего апреля Международный Гаагский трибунал вынес приговор по обвинениям в совершении военных преступлений в Косово в 1998 году против 3 албанцев, членов освободительной армии Косово. Один из них, Льяха Брахимай, приговорен к 6 годам заключения за жестокое обращение с 2 пленными сербами. Однако его соратник Ибрис Баляй и полевой командир, а после войны влиятельный албанский политик в Косово Рамуш Хардинай получили оправдательный приговор по всем 37 пунктам обвинительного акта, которые относились к преступлениям против человечности, этническим чисткам, изнасилованиям и убийствам сербов, цыган и албанцев, которые сотрудничали с сербскими властями. Освобождение от ответственности за преступления Рамуша Хардиная вызвало протест в Сербии, рассказывает Ая Куги.
Решение освободить от любой ответственности Рамуша Хардиная, который во время войны Косово держал под своим контролем большую область, так называемую оперативную зону Дукаджини в районе Метохия, серби считают международным скандалом. Свидетельства очевидцев и останки жертв показывают, что под руководством Хардиная в Косово были совершены жесточайшие преступления. В 1998 году в Радоничком озере и канале возле него, вблизи семейного дома Хардиная в Глоджане, превращенного региональный штаб освободительной армии, было найдено 39 изуродованных тел со следами пыток. Предположительно, в этом районе были убиты около 200 сербов, цыган и непослушных албанцев, и примерно такое же число были похищены и подвергнуты пыткам в лагере-тюрьме Ябланица. Теперь руководство Сербии требует от ООН и созданного им Гаагского трибунала пересмотреть решение об освобождении Рамуша Хардиная от ответственности за преступление. Вице-премьер Сербии Божидар Джелич.
Целый система Вся система международного правосудия, будущее и примирение народов на Балканах получили большой удар, а ответственность за это несут те, кто руководит Гаагским трибуналом.
Белград утверждает, что предоставил трибуналу огромное число документов, ясно доказывающих, что Рамуш Харадинай является преступником. После падения режима Милошевича в 2000 году новые демократические власти Сербии во главе с министром юстиции Владаном Батичем активно занимались военными преступлениями, совершенными албанцами Косово.
Я более 3 лет занимался сбором доказательств о преступлениях лидеров освободительной армии Косово и должен сказать, что Рамуш Харадинай является крупнейшим военным преступником в Европе после Второй мировой войны. Его руки по локти в крови. Он даже не скрывал свои преступления. Он лично захватывал и убивал. Он отдавал распоряжение убивать и похищать людей. Он за это несет и личную, и командную ответственность. Доказательств было в избытке. Мы подтвердили, что Рамуш Харадинай отдал распоряжение на более чем 200 убийств, 200 похищений и лично участвовал в 60 убийствах. Весь этот материал мы передали Гаагскому трибуналу.
Однако ничего в Гаагском трибунале против Рамуша Харадинайя доказано не было. Независимые специалисты считают, что причин такому исходу судебного процесса много. Одна состоит в том, что материалы, которые предоставил Белград, не вызывали доверия. Показания свидетелей албанцев зачастую были получены с применением силовых методов, когда Косово еще контролировала сербская полиция. Позже албанцы отказывались свои показания подтвердить. Более того, оказалось, что некоторые документы, предоставленные Белградом, просто сфальсифицированы. Но главная причина освобождения Харадинайя, очевидно, состоит в том, что свидетели просто боялись давать против него показания. Причем это известно официально. 2 из ключевых свидетелей, которым предоставили даже программу защиты, были убиты. При неясных обстоятельствах погибли еще 7 свидетелей. Либо зарезаны в драках, либо пострадали в автокатастрофах, либо были застрелены. Ведущая правозащитница Сербии Наташа Кандич, которая серьезнее всех занимается расследованием военных преступлений, совершенных всеми сторонами бывшей Югославии, считает, что Гаагская прокуратура в этом процессе работала плохо.
Обвинения доказывались очень слабым способом. Видно было, что защита Харадинайя намного сильнее прокуратуры. Прокуратура оставляла впечатление, как будто ей не важно доказать обвинение. Ей не удалось собрать все нужные доказательства, которые относятся к совершенным против сербов преступлениям в 1998 году в Косово. Складывается впечатление, что и сам Белград не был заинтересован предоставить все документы. Важно и то, что ситуация со свидетелями была проблематичной. Многие из них отказывались давать показания. 2 ключевых свидетеля были убиты при невыясненных обстоятельствах. Международная администрация в Косово УМНИК также несет ответственность за непонимание ситуации в Косово, связанной с безопасностью свидетелей.
На обвинение многих сербов о том, что прокуратура Гаагского трибунала преднамеренно слабо выступила с целью освободить Харадинайя, официальный представитель прокуратуры Ольга Кавран отвечает так.
Конечно, освобождение Харадинайя было не в интересах прокуратуры. Я не уверена, что цифры о пострадавших свидетелях полностью точные. Но важно сказать то, что суд зависит от того государства, от той территории, на которой находятся свидетели, которые должны быть там защищены. Суд, как вам известно, не имеет свою полицию и не имеет возможность защитить свидетелей. Прокуратура сделала абсолютно все, чтобы найти доказательства, найти свидетелей, чтобы они выступили перед судом. Гаагская прокуратура много раз говорила о том, что они боятся давать показания по этому предмету. Мы потребовали от суда ордер на обязательное появление 18 свидетелей, причем при особых мерах защиты. Сами судьи во время вынесения приговора также говорили об этих проблемах, с которыми мы сталкивались. К сожалению, прокуратуре не удалось привести всех свидетелей, которых она хотела вызвать, и это отразилось на приговоре. В деле Харадинайя была использована вся пригодная документация из Белграда. Однако я должна сказать, что сотрудничество с Белградом по этому предмету не всегда было эффективным и на нужном уровне.
Не секрет, что руководство администрации ООН Косово УНМИК имело близкие отношения с Рамушем Харадинайем. Несмотря на подозрения в совершении военных преступлений, ему в 2004 году разрешили занять пост премьер-министра Косово. После добровольной сдачи трибуналу Харадинай большую часть времени до суда провел на свободе, и ему, единственному из всех обвиняемых в Гааге, позволили заниматься политикой. Часто такое отношение международных представителей объясняли тем, что Рамуш Харадинай – человек, способный своим авторитетом повлиять на спокойствие своих экстремистски настроенных сотоварищей Метохии. Ольга Кавран не отрицает, что у Гаагской прокуратуры были серьезные проблемы с УНМИКом.
Я должна напомнить, что предыдущий главный прокурор несколько раз в своих отчетах Совета Безопасности ООН обращала внимание на неудовлетворительное сотрудничество с УНМИК в Косово. После этого сотрудничество чуть улучшилось, но проблемы остались. Однако, критикуя Гаагский трибунал, почти никто теперь не говорит об очень важном факторе, который подтвержден приговором трибунала. А подтверждено, что бойцы освободительной армии Косово совершили преступление, что у них была своя тюрьма в Яблонице, где мучили и убивали людей. Это нельзя забывать. Подтверждено, что преступления были совершены, и за это один человек приговорен к 6 годам заключения.
Освобождение Рамуша Харадиная существенно повлияет на отношение сербов к международному трибуналу и к Западу в целом, считает руководитель правительственного комитета по отношениям с Гаагским судом Расим Ляич.
Нынешнее решение суда затруднит наше сотрудничество с трибуналом. И это никакое не наше алиби и никакое не оправдание. У нас в этой атмосфере появились почти 100% настроения против сотрудничества с Гаагой. Сербская общественность уверена, что трибунал занимается политикой, а не правом. С другой стороны, в оперативном смысле освобождение Харадиная повлияет на людей, которые занимаются поиском военных преступников. Однако этот случай не должен влиять на нашу решимость завершить свои обязательства по отношению к трибуналу. Ведь международное сообщество, и такое несправедливое и непринципиальное, какое оно есть, не откажется от давления на Сербию, чтобы мы завершили сотрудничество с Гаагой. Это остается условием нашего сближения с Евросоюзом.
Несомненно, что в любом суде бывают случаи, когда не удается доказать вину обвиняемых. Но теперь огромное большинство граждан Сербии считают исход судебного процесса Гааги подтверждением того, что трибунал создан, чтобы доказать вину в военных преступлениях только обвиняемых сербов. Белградский социолог Сречко Михайлович.
Просто трудно объяснить людям, как такой человек, как Харадинай, с такой историей преступлений может быть освобожден от любой ответственности. Это трагично, особенно в ситуации, когда в Сербии идет предвыборная кампания. Ведь один политический полюс в стране старается воспользоваться тем, что случилось, и подчеркнуть необходимость отрицательного отношения не только к Гаагскому трибуналу, но и к Европе в целом, и к европейской интеграции страны. А это то, что может в перспективе нарушить или поставить под вопрос положительное отношение граждан Сербии к Евросоюзу.
Представитель специального суда Сербии, успешно занимающийся военными преступлениями, чаще всего собственных граждан, Бруно Векарич, выражает огорчение качеством судебного процесса против албанцев в Гааге, считая, что этот случай будет иметь серьезные последствия в делах, выставленных на рассмотрение в Национальном суде.
Очевидно, что в последнее время существует значительный упадок качества судебных процессов в Гааге. Конечно, я не хочу отрицать историческую роль Гаагского трибунала в те времена, когда наша политическая элита была не готова рассматривать тему военных преступлений, когда она не была готова привести кого-либо к суду за совершенное. Но, к сожалению, сегодня все мы, кто искренне выступали за проведение закона о сотрудничестве с Гаагским судом, и, конечно, и дальше будем выступать, просто разочарованы таким эпилогом.
Рамуш Харадинай вернулся в Приштину как национальный герой и сразу начал заниматься политикой. Он является лидером самой сильной оппозиционной партии нового государства. Однако ожидается, что прокуратура Гаагского трибунала, которая требовала приговорить его к 25 годам заключения, обжалует решение суда об освобождении его от ответственности в совершении военных преступлений.
О реакции на оправдательное постановление Международного Гаагского трибунала рассказывала Ая Куге. говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Вагунина. На фоне весеннего обострения в России обсуждения темы партийного строительства Франко-Российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве провел 8 и 9 апреля международный научный коллоквиум, предмет которого был обозначен так: «Партийные и государственные организации в СССР в 1953-1985 годах. Новые источники и новые темы». О том, что и почему интересует сегодняшних историков в советском партийном опыте, мой коллега Владимир Тольц.
Ну, начнем с того, что нынешнее обострение темы партстроительства в различных российских политических лагерях с выбором темы московского коллоквиума вряд ли как-то связано. Научный организатор коллоквиума, российский историк Николай Митрохин, завоевавший признание коллег своими монографиями о движении русских националистов в СССР и о современном состоянии и актуальных проблемах Русской Православной Церкви, давно уже разрабатывает в Берлине и Москве проблемы истории КПСС. Так что тут с современными политическими проблемами скорее совпадение. Другое дело, что проблемы внутренней организации партийной жизни и ее связи с жизнью всего общества, в отличие от многих других исторических сюжетов, будь то причины пунических войн или предпосылки великих географических открытий, остаются темами политически актуальными и периодически выплывающими в разных странах на авансцену общественного внимания. Но что же нового открыли тут современные историки? Какие новые источники по истории КПСС от Сталина до Горбачева они обрели? Какие новые темы там для себя и для нас открыли? Я попросил мою коллегу Ольгу Эдельман задать эти и другие мои вопросы Николаю Митрохину и другим участникам московского коллоквиума.
Новые источники, поскольку за последние 15 лет появилось, в первую очередь, конечно, новые архивные документы были раскрыты, несмотря на разговоры небезосновательное о закрытии части архивных фондов. Кроме того, появились и стал исключительно важным и является постоянным источником обсуждения на коллоквиуме. Это мемуары и устные интервью. Главные вопросы здесь, как их собирать, как их интерпретировать, насколько они достоверны, как их можно проверить. И третий, наверное, важный аспект – это биографии. То есть, как мы можем работать с биографическим массивом сотрудников партийного или государственного аппарата, опять же, где мы можем найти эти сведения, как мы можем обобщить, какие статистические выводы мы из этого можем сделать.
Ну, а новые темы, о которых говорится в названии вашего коллоквиума?
Новые темы – это, в первую очередь, история самого партийного аппарата. Поскольку раскрывшиеся архивы или частично раскрывшиеся архивы дают нам возможность более глубоко изучить внутреннюю структуру ЦК, состав работающих, опять же, и так далее. Другие важные темы – это региональные партийные и государственные элиты. Новой темой стала деятельность хозяйственных структур. Здесь я отмечу такое важное направление, как изучение деятельности совнархозов. И, наконец, в виде докладов очень интересные звучат о взаимоотношениях между партийным и государством, институтами на региональном и даже микрорегиональном уровне, то есть как это делалось в конкретно взятой области или как это делалось в конкретно взятом сибирском селе.
Российский историк Николай Митрохин. В последние годы он сосредоточился на изучении практики неформальных коммуникаций в аппарате ЦК КПСС после смерти Сталина, а попросту на так называемом телефонном праве, имя которого не забыто, да и дело живет. Изучение этого нержавеющего феномена и групп влияния внутри этой системы неформальных центров власти Николай считает делом новым, но это может быть для кабинетных ученых так, и весьма перспективным.
Важный вопрос, который рассматривался на семинаре, где в советской системе заканчивалась власть и начиналось управление. И в результате, скорее, собеседники сошлись на том, что это очень трудно разделить между собой само по себе. И кроме того, в разные временные периоды разные институты имели то больше власти, то меньше власти.
Отмечу, что в данном вопросе современная академическая наука сильно отстает от практики и практиков. Те-то, пусть эмпирически, зато куда тоньше понимают и чувствуют. Где больше власти, а где меньше, и чем влияние отличается от управления. Еще один кочующий сюжет российской, с докоммунистических еще времен истории, да и мировой тоже, экономические реформы. Исследователь из Киевского института истории Украины Валерий Васильев рассмотрел его на коллоквиуме в рамках своего доклада о месте совнархозов в советской управленческой системе.
Оказалось, что очень интересная и парадоксальная во многом вещь. Во-первых, целью той политики, которая получила название децентрализация управления экономикой в период Хрущева. Целью децентрализации управления экономикой было желание советского руководства в наиболее быстрые сжатые сроки догнать и переиграть развитые страны по производству продукции на душу населения. С этой целью и были созданы совнархозы, ликвидированы министерства, и значительный объем общесоюзной промышленности был передан в ведение республиканских правительств, советов министров союзных республик. Но оказалось парадоксальные вещи. Оказалось, что передача ведения союзных республик огромной союзной промышленности привела к тому, что советы министров правительства, они были немногочисленны, не имели в своем составе опытные управленческие кадры, и они не были готовы управлять огромной промышленностью. В этих условиях пришлось взять на себя различным отделам ЦК Компартии союзных республик. И вот вы можете себе представить, что в Украине в ведении республиканского правительства в то время находилось около 2000 предприятий, в основном местного значения, в коммунальной сфере сосредоточены, в перерабатывающей промышленности. И тут после ликвидации союзных министерств в ведение республиканского правительства украинское перешло больше 10 тысяч предприятий, причем огромные экономические гиганты, которые были сосредоточены в восточных областях Украины.
В принципе, управленческая проблема, созданная введением совнархозов, о которой рассказывает украинский историк Валерий Васильев, повторилась позднее, уже после свержения Хрущева и аннулирования учрежденных им институтов еще не раз. И оказывается, что советская власть, если отбросить стереотипную идеологическую начинку этого понятия, на уровне низового управления, во-первых, и в хрущевско-брежневскую пору была не такой уж советской, а во-вторых, и в наше постсоветское время мало изменилось. Об этом говорил в своем докладе о партийных, хозяйственных и советских органах в малых поселениях научный сотрудник Высшей школы экономики в Петербурге, аспирант Европейского университета Кирилл Китаев.
Как точно заметил один из оппонентов, в общем, возникает вопрос о том, а была ли это на самом деле советская власть, как мы ее понимаем. Потому что традиционное устройство советской системы управления с разделением на хозяйственную, партийную и советскую государственную власть, в общем, не очень срабатывало. С государственной властью все было более или менее нормально, был постсовет или сельсовет. А со всеми остальными властями было очень сложно, потому что партийная власть была организована очень по-разному в разных типах поселений. Иногда она была привязана к поселению, иногда к организации. Иногда существовало несколько равнозначных партийных ячеек, которые конкурировали между собой за вот эту символическую власть и за власть арбитражную, да, за возможность улаживать конфликты между другими игроками локального властного поля. А с хозяйственной властью тоже все было очень непросто, потому что могли быть разные организации, которые, в общем, пытались как-то между собой взаимодействовать. И в результате чего мы видим, что на самом деле советского управления классического на уровне поселения не было.
Но теперь-то все изменилось.
Да, жизнь, вне всякого сомнения, изменилась, но если мы говорим о каких-то институциональных механизмах, то нет, по большому счету. Что меняется? Меняется то, что обусловлено объективной ситуацией, да, невыгодно. Овощеводство, например, в Сибири постепенно умирает, выращивание зерновых умирает, но там, где основное производство осталось, например, лесодобыча, остаются примерно те же самые модели, только игра усложняется, потому что количество, так сказать, участников этого процесса, оно возрастает. Все опять приходит к той же самой советской системе.
Получается, что советская власть что-то вроде птицы Феникс. И обращаясь к изучению истории безвозвратно исчезнувшей КПСС, можно очень быстро дойти до проблем сегодняшнего дня. История не повторяется, она просто неотвратимо продолжается.
О том, что интересует сегодняшних историков в советском партийном строительстве, рассказывал мой коллега Владимир Тульц. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Российские деятели культуры и представители общественности обратились к властям с просьбой не допустить выселения Международного центра Рерихов из особняка в центре Москвы. Как сказано в заявлении, переданном в агентство «Интерфакс», если иск Росимущества к Негосударственному музею будет удовлетворен, это приведет к его уничтожению и нанесет непоправимый урон как отечественной культуре, так и престижу России в мире. Суд в Нижнем Тагиле приговорил к пожизненному заключению Эдуарда Чудинова, признав его виновным в убийстве 14 девушек. Вместе с Чудиновым на скамье подсудимых были 7 человек. Они получили тюремные сроки от 10 до 24 лет. Федеральная регистрационная служба предлагает закрыть около 30 общественных организаций. В список, размещенный на сайте Росрегистрации, попали в основном религиозные объединения, в том числе Общероссийская организация «Русский национальный собор», Московский высший духовный исламский колледж и ряд других. Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, заявил президент США Джордж Буш. По его словам, командование само решит, возможно ли дальнейшее сокращение численности войск США. Буш объявил также об уменьшении срока службы американских солдат в Ираке и Афганистане с 15 месяцев до года. Китай отверг просьбу главы правозащитного ведомства ООН Луиза Арбур посетить Тибет, где были подавлены массовые волнения. Европейский парламент призвал лидеров стран ЕС бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады, если китайские власти не начнут переговоров с тибетским духовным лидером Далай-ламой о нормализации обстановки в Тибете. В Кандагаре на юге Афганистана в результате взрыва погибли 8 человек, ранены более 20. Смертник на заминированном автомобиле попытался врезаться в автоколонну войск НАТО. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как украинские правозащитники сотрудничают с Министерством внутренних дел? И в классе только девочки. Плюсы и минусы раздельного образования. На днях глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Хавьер Солана заявил, что причина, по которой Украина не получила плана действий для вступления в НАТО, лежит в самой Украине.
Украинская политическая система не отвечает стремлениям некоторых украинских политиков ввести страну в международные организации. В какой-то степени именно этот ответ и дала НАТО.
Но Украина развивается, что подтверждает, например, ее вступление во Всемирную торговую организацию. Именно поэтому европейские институты всячески поддерживают эту страну. И на политическом уровне это развитие проявляется в том, что в стране есть общественный договор между обществом и властью. Об этом Людмила Алексеева.
В современном мире экономическое процветание и политическая стабильность возможны лишь в тех странах, где между властью и обществом установились равноправные партнерские отношения, где власть признает необходимость гражданского общественного контроля за деятельностью бюрократических структур и где созданы условия для такого контроля. При сотрудничестве государства и гражданского общества весь потенциал страны задействован на ее процветание. Государство не тратит сил на борьбу с обществом, а граждане – на борьбу с государством. Россия, к сожалению, еще очень далека от такого сотрудничества. В Украине, несмотря на все сложности становления демократии, для организации гражданского контроля за органами власти сделано гораздо больше, чем у нас. Об этом свидетельствуют украинские правозащитники. Об организации гражданского контроля в Украине вам расскажет Евгений Захаров, председатель правления Украинского Хельсинского союза, ведущий украинской правозащитной организации.
На Украине постепенно набирает силы общественный контроль за действием исполнительной власти. Процесс это очень сложный. Начался этот процесс фактически сразу после оранжевой революции – 2004 года, часто по инициативе властей. Это были общественные советы при органах власти, были выпущены соответствующие указы, постановления правительства о том, что нужно такие советы иметь, и поначалу это кончилось, на мой взгляд, пшиком. Почему? На самом деле и раньше, еще до перемены власти, когда было правительство Януковича, тоже были соответствующие документы, создавались общественные коллегии при министерствах там, и так далее, но они почти что не работали. И это было связано с тем, что на самом деле они не были нужны, это была дань моде и для того, чтобы подчеркнуть, что вот у нас есть общественный контроль.
Ну да, и соответственно людей туда подбирали.
Не везде. На самом деле, в одном министерстве, Министерстве природы, общественный совет при нем очень давно работал, и люди там подобрались как бы сами, поскольку экологическое движение на Украине довольно сильное было. И этот общественный совет работал, давно работал. Ну, в общем-то, чтобы сильно его слушались, я бы не сказал. После Помаранчевой революции опять это началось. Начали создавать коллегии при областных администрациях государственных, при министерствах, опять-таки, рады, коллегии, были нормативные документы на сей счет. Но тут выявилась одна закономерность. Там, где представители общественных организаций слабо разбираются в предмете контроля, там, где они не квалифицированы, там ничего не выходит. Они ничего не могут фактически сказать нового тем людям, которые данным органом руководят, и быть полезными. И поэтому такие рады и коллеги, в общем-то, умирали. Если проанализировать все это более детально, то и окажется, что живы те консультативные органы при органах власти, где собрались люди подготовленные, которые могут на равных говорить с теми, кто работает в данном органе власти, могут им дать нечто новое, такое, чего те не могут услышать. И вот там такая работа идет. Ну и я бы сказал, что таким советом стал общественный совет при МВД, который существует уже третий год. Причем это все на фоне политической нестабильности, смены министра. Сначала был один министр, министр Юрий Луценко, потом его сняли, был министр Василий Цушко, другой ориентации политической. Сейчас снова вернулся Луценко. Но тем не менее, при всех ситуациях оказывалось, что совет нужен, поскольку в него входят люди, давно работающие в области обеспечения прав человека, в деятельности МВД. За каждым из них стоит общественная организация, которая давно ведет такую работу, которая имеет репутацию, потенциал, опыт. И поэтому советы этих людей оказались востребованными. Я могу привести такой пример. Когда были выборы, было подготовлено пособие для милиции, содержащее набор стандартных ситуаций конфликтных, которые возникают во время выборов на избирательных участках и так далее, и инструкции, как действовать милиции в данных случаях. Детальное, подробно написано.
Кто составлял эти пособия?
Его составляла общественная организация.
Без представителей МВД?
Без МВД. Это пособие было растиражировано большим количеством экземпляров, и по нему было проведено обучение во всех райотделах страны. И должен сказать, что вот выборы 2006-2007 года, те, которые были после этого, парламентские выборы, прошли в этом плане без сучка и задоринки, как говорится. Милицию не вмешивали никуда политики. Ее не старались использовать, и сама она вела себя совершенно прилично, и я не могу вспомнить ни одного случая упреков в адрес милиции в этом плане. Другой пример. На Украине до сих пор, к сожалению, нет закона о том, как проводить митинги, собрания, демонстрации, как вести себя власти. Такие законопроекты были, однако в период руководства страной президентом Кучмой дважды они отклонялись парламентом как некачественно. Они впрямь не были такими уж качественными, но я думаю, что главная причина была в том, что не хотели тогда власти давать оппозиции такой козырь, чтобы она могла, опираясь на закон, организовывать акции протеста массовые. И этот закон так и не принят до сих пор, так уж сложилось. А очень много демонстраций, контрдемонстраций. У нас очень любят, если одна политическая сила назначила митинг в определенном месте, в определенное время, то другая тут же немедленно бежит и подает заявку на проведение митингов в то же самое время и на том же самом месте, конечно. И орган местного самоуправления, он начинает их разводить, начинаются споры, те настаивают на своем. В общем, в конечном счете, всегда, если какие-то эксцессы, всегда виновата милиция, поскольку именно ей приходится эти стычки на улицах разводить, разгонять и так далее. Ну и мы предложили министерству то же самое. Давайте напишем список стандартных ситуаций, которые возникают во время проведения различных публичных акций, и проведем обучение работников милиции этого подразделения охраны общественного порядка, чтобы они знали, как себя вести. Так мы и сделали. Министр с этим согласился. И в результате за последние 2 года у нас сейчас уже не только в Киеве, в других местах тоже, милиция научилась поддерживать общественный порядок, во время таких вот акций, не вмешиваясь в его проведение, не прерывая митинги даже в случае провокации.
У меня практический вопрос. Вот если люди выходят на несанкционированный митинг, но ведут себя при этом мирно, как действует ваша милиция по вашей инструкции? Есть такое у вас?
Если митинг несанкционированный проходит мирно, обычно милиция не вмешивается у нас. То есть нет презумпции такой, что вот надо разогнать там и так далее. Но дело в том, что у нас как бы необходимости в несанкционированных митингах особенно не возникает, поскольку ничто не мешает получить санкцию на проведение него. Вернее, не получить санкцию, а уведомить о том, что он будет, когда, в какое время, сколько человек. И это уже такое привычное дело достаточно.
Но всякое бывает. Например, уведомлять надо за определенное время, а тут неожиданное событие, на которое необходим немедленный ответ. Люди выходят на улицу.
Уведомлять-то уведомлять, но есть же прямое действие Конституции. Статья 39 Конституции говорит о праве на свободу мирных собраний. И есть ее прямое действие. И люди, которые собрались, они могут сослаться на Конституцию, на ее прямое действие. И в милиции это тоже понимают. То есть, если не будет никаких эксцессов, она не будет ничего делать. Но бывает такое, что политические противники тех, кто вышел, ну, к примеру, вот в Киеве такое было. Вышли люди на пикет или там на митинг против действующего мэра Черновецкого, который, как они утверждают, незаконно раздает землю, кому ему надо. И люди собрались, митингуют, мэр звонит в милицию, приказывает несанкционированный митинг немедленно разогнать.
Ну и что, разгоняют?
Могут подойти и сказать, ваша акция несанкционирована, покажите бумагу. Нет бумаги, тогда, пожалуйста, разойдитесь, все это вежливо, без применения силы. Бывали такие случаи, когда пикет несанкционированный, когда взяли, поставили палатки. Я не хочу сказать, что у нас все идеально. Все-таки, когда закона нет, так это таки плохо. И закон нужно принять. И мы такой законопроект подготовили, передали его в то же МВД, он уже прошел экспертизу международную. Но есть конкурирующий законопроект, сделанный в Министерстве юстиции. В общем, как-то этот процесс идет. Я надеюсь, что в конце концов примем закон. Вот такие общественные советы создали при каждом областном управлении. И вот эта закономерность действует совершенно четко. Там, где нет сильной авторитетной правозащитной организации, которая занимается проблемами соблюдения прав человека в деятельности милиции, там и совет оказывается слабым и бездеятельным. Просто некому туда пойти. Там нет людей, которые могут давать рекомендации, которые были бы информированы и так далее. Кстати, вопрос информированности очень важен, поскольку общественный контроль, ну, это фактически диалог о правах человека и об уважении к ним, об их реализации и их защите в случае нарушения с органами государственной власти. Вести такой диалог можно только на условиях одинаковой информированности. И если общественный совет или вот эти правозащитники, которые заняты этим контролем, они не информированы о том, как работает орган власти, какие у него там есть нормативные акты и так далее, то о ком контроле можно вообще-то договорить. Поэтому этот вопрос, ну, я вот всегда, когда говорю о общественном контроле, он для меня первый. Есть ли доступ к информации о деятельности органов власти или нет? Если нет, его надо обеспечить, а потом будем говорить о контроле. Иначе никакого контроля не получится.
С Евгением Захаровым, председателем правления Украинского Хельсинского союза, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Еще совсем недавно врачи и исследователи считали, что разница в поведении девочек и мальчиков происходит в основном от того, насколько по-разному вели себя с ними родители, учителя или друзья. Но в течение последних 20 лет было проведено множество психиатрических исследований, показавших, что разница между полами реальна, биологически запрограммирована и должна учитываться в вопросах воспитания. Последние открытия сильно укрепили позиции сторонников раздельного обучения. Так что, в классе только девочки? Марина Ефимова подготовила ответ на этот вопрос.
Большинство девочек видят в учителе союзника, поэтому легко обращаются к нему за помощью. Большинство мальчиков, если им не справиться с задачей, скорее сделают вид, что им все наскучило, и начнут валять дурака, лишь бы не просить о помощи. По их понятиям, просьба о помощи унизительна и снижает их статус. Поэтому, объясняя девочке ее ошибку, посмотрите ей в глаза и улыбнитесь. Девочки часто со слезами жалуются мне на учителей. Он даже не смотрел на меня, как будто меня нет. С мальчиком наоборот, говорите строго о предмете, не ищите его взгляда и лучше не улыбайтесь. Мальчики рассказывают про учительниц. У меня мороз по спине от ее улыбки. Похоже на улыбку леди-дьяволицы из мультика про 100 щенков-далматинцев. И я чувствую себя, как этот далматинец. Девочки в большинстве своем хотят нравиться взрослым. Мальчиков в большинстве своем это мало заботит.
Такую инструкцию дает учителям детский врач-психиатр Леонард Сакс в книге, которая называется «Почему надо считаться с полом ребенка». В течение вот уже полувека все общественные школы в Америке созданы по принципу совместного обучения мальчиков и девочек. Это соединение было не просто педагогическим решением, но и воплощением драгоценного для американцев принципа равенства во что бы то ни стало. В данном случае равенство полов перед лицом школьного образования. Однако кризис общественных школ в больших городах поставил и этот принцип под сомнение. В нашей передаче участвует Элизабет Уэйл, журналистка, собравшая огромный материал о новом движении «Назад к раздельному обучению». Мисс Уэйл, насколько эта тема сейчас актуальна и важна?
Вы знаете, эта тема была бы мелкой и маргинальной, если бы все было в порядке. Но наши общественные школы показывают такие плохие результаты, и академические, и воспитательные, что все пытаются как-то решить эту проблему. Раздельное обучение – одна из таких попыток.
Как обосновывается эта идея? В статье в New York Times Magazine вы писали, что сторонники раздельного обучения сами разделены на два противостоящих друг другу лагеря.
Да. Одни хотят разделить мальчиков и девочек из-за физиологических и психологических различий. В основу идеи кладутся научные исследования последних лет. В частности, о том, что девочки и мальчики и слышат, и видят по-разному. Девочки любят мягкий свет, а мальчики – холодный. Мозг мальчиков и девочек развивается несинхронно. В 14 лет девочки, как правило, находят тригонометрию непреодолимо сложной, а мальчики в том же возрасте находят поэзию чрезвычайно глупой. К научному лагерю относится и процитированный вами доктор Сакс. Правда, многие, в том числе и я, находят эту науку не очень убедительной. Тем не менее, спор идет. К другому лагерю относятся люди, которые руководствуются социальными причинами. По их мнению, в общественных совместных школах девочки стесняются быть умными и знающими, потому что это сделает их менее привлекательными и не такими популярными у мальчиков. Мальчики тоже больше озабочены тем, чтобы произвести впечатление. Представители этого лагеря считают, что совместное обучение обделяет и тех, и других. В раздельных школах мальчикам не будет стыдно увлекаться девчоночьими предметами, а девочки не будут стесняться проявить свою способность к лидерству.
К этому социальному лагерю относят миссис Энн Тиш, создательницу первой школы для девочек в Гарлеме, которая называется Tisch Young Women Leadership School, то есть школа девушек-будущих лидеров. Представители научного лагеря называют социальный подход феминистским, шовинистским, устаревшим порождением 60-х. А представители социального подхода сомневаются в последних выводах детской психиатрии, которыми руководствуются их противники. И всем им противостоит третий лагерь – многочисленные сторонники совместного обучения, включая могущественный American Civil Liberty Union – Союз защиты гражданских свобод. Юрист этой организации сказал в интервью.
Вы слышали когда-нибудь о принятой Конгрессом в 1972 году поправке об образовании? Девятый пункт этой поправки запрещает дискриминацию в школах по признаку пола.
Однако, несмотря на борьбу и взаимные антипатии всех трех сил, в реальности почти никто из них не подходит под черно-белые формулировки. 53-летняя Энн Тиш – богатая женщина, жена совладельца гигантской сети магазинов Lowe's Эндрю Тиша. В 96-м году она разговорилась с 15-летней матерью, которая принесла свою двойню в специализированные ясли, организованные для того, чтобы дать матерям-подросткам возможность закончить школу. Энн Тиш спросила эту девочку, как она видит свое будущее, и та в ответ просто заплакала. После этой встречи Энн Тиш начала создание общественной, то есть бесплатной школы для девочек в Гарлеме. Это, вообще-то говоря, первая за 35 лет школа для девочек в Соединенных Штатах. Миссис Тиш, какую цель вы себе ставили?
Борьбу с бедностью. Мы хотели дать девочкам из бедных семей те же возможности, которые имеют девочки из обеспеченных семей. Я долго изучала опыт лучших школ в Америке, католических, и последовала их методе. Компетентные и опытные учителя, сильное руководство, дисциплина, обязательная школьная форма, вовлечение родителей и раздельное обучение. Мы составили программу, включающую много чтения литературной классики для общего развития. Мы проводим регулярные тесты, помогаем отстающим и готовим всех наших учениц к поступлению в колледж. Словом, наша цель – создать общественную школу для бедных с задачами и миссией частной школы для богатых.
То есть, судя по всему, в названии школы миссис Тиш слово «лидерство» вставлено исключительно из соображений политкорректности. Гордое название. Доктор Леонард Сакс – представитель другого научного лагеря. И у него своя история. В начале 80-х его довел до отчаяния мальчик Мэтью, который так страдал в школе, что школьный психиатр посадил его на 2 антидепрессанта. В беседе с Саксом на вопрос, нравится ли ему хоть что-нибудь в школе, мальчик сказал «ланч». Однако через год Мэтью неожиданно преобразился. Его мать была уверена, что причина в том, что Мэтью пошел в школу для мальчиков. Сакс сказал ей: «При всем уважении, мэм, школа для мальчиков – пережиток викторианской эпохи». «При всем уважении, доктор», – ответила мать Мэтью, – «вы понятия не имеете, о чем говорите». И доктор начал изучать вопрос. «Доктор Сакс, а сейчас вы считаете, что раздельное обучение лучше для всех детей?»
No, not at all. It depends on the individual child.
«Совсем нет. Все зависит от индивидуальности ребенка. Для некоторых это чрезвычайно важно. Будучи психиатром, я это хорошо знаю. Но выбор за детей никто не может сделать лучше, чем их родители».
Тогда что заставило вас самого с такой энергией бороться за раздельное обучение?
Идея социальной справедливости. Я живу в Вашингтоне, здесь раздельные школы только частные. Обучение в них стоит 15-20 тысяч в год. Столько же, сколько обучение в колледже. А общественные школы не предоставляют выбора, только совместное обучение. Поэтому мы и боремся за создание бесплатных общественных школ с раздельным обучением для детей из бедных семей.
Иногда мне кажется, что главная цель нынешней борьбы у всех одна. О ней журналистка Элизабет Уэйл.
Важная черта организации школ раздельного обучения – создание в них атмосферы, которая противостоит так называемой youth culture – молодежной субкультуре. Это устоявшиеся с конца 60-х годов школьные традиции, сферы интересов и модели поведения школьников. Вся эта субкультура чрезвычайно антиакадемическая. Кто-то из детей способен ей противостоять, но большинство нет. Среди старшеклассников модно демонстративно и даже снобски пренебрегать академическими успехами и вообще знаниями, и интересоваться только отношениями и статусом. Кто с кем, кто кому нравится, кто на какой машине ездит, кто во что одевается. Если все это вывести за двери школы, дети станут лучше учиться.
И не только учиться. Мы еще не назвали самый опасный элемент школьной молодежной культуры – секс. Социолог из Массачусетского университета Майкл Милбурн пишет о старшеклассниках.
Прошли дни, когда мальчики являлись к девочке домой и встречались с ее родителями, прежде чем пригласить ее в кино или в кафе. Если бы я сейчас предложил такой джентльменский вариант старшеклассникам из Public School, они бы катались по полу от смеха. Мальчики теперь идут не на свидание, они идут кого-нибудь подцепить.
На сленге это называется «hook up» из записок нью-йоркского детского психолога Марши Леви Уоррен.
Не могу передать, какое множество девочек, не только из старших, но и из средних классов, приходят ко мне испуганные и надломленные ранним сексом. Они ходят на вечеринки, там по требованию одурманенных пивом старшеклассников делают все то, что делают другие, а потом чувствуют себя ужасно. Правда, по статистике, за 5 лет число сексуальных актов между школьниками старших классов сократилось с 54% до 46%. Но не торопитесь радоваться, школьники просто перешли на оральный секс, безличный, неэмоциональный и механический. Все без исключения психологи отмечают, что повзрослев, эти дети испытывают особые трудности в создании серьезных отношений. Их незаслуженно тяжелое наказание – одиночество.
В книгах и статьях на эту тему принято писать, что главная страдающая сторона в новом разгуле школьного секса – девочки. И, в общем, это верно. Но вот на что обращает внимание доктор Сакс в книге «Почему надо считаться с полом ребенка».
Нельзя забывать о последствиях и для мальчиков. Для большинства гетеросексуальных мужчин между 20 и 30 годами жена или постоянная подруга является главным ресурсом поддержки, главным источником жизненных сил и вдохновения. Не будет преувеличением сказать, что здоровье и продолжительность жизни гетеросексуального мужчины зависит от его способности создать устойчивые отношения с женщиной, которую он любит и которая любит его.
Поэтому, если смотреть правде в глаза, то надо признать, что опыты с созданием школ раздельного обучения в Америке – это попытка остановить разрушительное действие раннего секса, разведя мальчиков и девочек из средних и старших классов по разным школам. И даже Союз гражданских свобод это понимает. В 1996 году этот союз допустил издание постановления, в котором создание раздельных школ было легализовано. С условием, что в этих школах не будет возбуждаться антагонизм по отношению к противоположному полу. Особенную важность создание раздельных школ приобрело в районах городской бедноты, где атмосфера на улицах криминализирована и сексуализирована сверх меры. Элизабет Уэйл описывает свое впечатление от школы, созданной Энн Тиш в Гарлеме.
Школа миссис Тиш просто великолепна. Самое главное – дух серьезности и интеллигентности, который там царит. Вы приходите на урок и сразу понимаете, что здешние девочки попали в хорошие руки, и что они страшно этим довольны. Дело в том, что атмосфера так называемых «проджектс» – домов для бедных в Гарлеме – такая бесперспективная, что даже дети хотят из нее вырваться. Для гарлемских девочек школа «Энн Тиш» – реальная возможность выйти в другой мир, заслужить самоуважение. Эти девочки из гетто неузнаваемо преображаются от того, что они окружены людьми, которые в них верят. Мир раздвинулся для них, и на их лицах написано довольство своей судьбой.
В этом году у них будет 6-й или 7-й выпуск. Пока никто еще эту школу не бросил. То есть ежегодно 100% учениц получают школьные дипломы. И 82% поступают в 4-годичные колледжи. Это гораздо выше средних цифр по стране. Если раздельным школам суждено прижиться, они будут добровольными, а не обязательными. Решать будут родители. А мы послушаем мнение школьницы, ученицы 11 класса Бекки, которая стоит за совместное обучение.
Я согласна с тем, что в старших классах мальчики очень отвлекают. Без них заниматься было бы легче и с лучшим результатом. Ушло бы это соревнование, кто популярнее, кто красивее, кто лучше одет. Но ведь в колледже и потом в жизни нам надо будет общаться с мужчинами. Как же мы их узнаем, если будем учиться врозь? Словом, в этом деле две стороны.
Этот вопрос беспокоит многих взрослых, и не только этот. Одно дело – выпистыванная энтузиастами показательная школа, другое дело – конвейер. Мисс Вейл.
Именно это меня и волнует. Я побывала в 90-х годах в одной такой школе в Калифорнии. Это была огромная школа. Директор был занят только фондами, только деньгами. Никто не заботился о качестве образования. И школа стала полной катастрофой. Кстати, и сексуальная жизнь в ней не только активизировалась, но даже извратилась по сравнению со смешанными школами. В других случаях успехи таких школ просто ошеломительные. Словом, при хорошем руководстве школы с раздельным обучением – прекрасный выход из положения. Но при неумелости или небрежении они могут стать весьма негативным опытом.
Так, конечно, можно сказать про любую школу и про любое дело вообще. Но я думаю, стоит прислушаться к страстному монологу доктора Леонарда Сакса, которым он заканчивает свою книгу.
Возможно, через 100 лет ученые будут изучать разложение американской культуры в первой четверти 21 века и придут к заключению, что главной причиной разрушения ткани общества было пренебрежение к различию между полами, не только в процессе обучения детей, но и в том, что общество не считалось разницей в типах трудовой и общественной активности, свойственной людям разного пола. Сколько времени уйдет у нашего общества на то, чтобы признать, наконец, существование неравенства между полами? Ну, пусть различия, если это слово корректней.
О различиях в воспитательном процессе девочек и мальчиков рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Должен ли кандидат в премьеры Путин консультироваться со всеми фракциями Госдумы? Об этом спорят спикеры Нижней палаты прежних созывов Иван Рыбкин и Геннадий Селезнев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего.
ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».